Так, ну что, пока там народ собирается, чтобы так я зря не простаивала, пока вопросы, может быть, позадаете какие-нибудь? Или так посидим?
Да.
Не только. Не только. Более на пальцах. Везде это материал отклонений. Это то, из чего отклонение сделано. То, из чего сделано отклонение. Вот это отклонение, это настолько... Вот отклонение, если смотреть с точки зрения материала, это как раз максимальное уплотнение. Это как раз максимальное... Да. Это максимальное уплотнение, и материал совершенно как бы выведенный из законного оборота. Да, ну более-менее. Ну, со временем, в очень отдаленной перспективе. Пока, ну нет, ну просто он нормально как бы может работать. Просто по времени, его время еще не истекло. Он еще нормально. Там очень от времени много зависит от фазы. Здесь как два принципа даже. Здесь не так. Здесь как два принципа. Это другое, просто это здесь другой опера. Да, это принцип, два принципа. Хотя, конечно, между этим определенные есть соотношения, потому что в астрологии черная луна в астрологии, это, в общем-то, тоже она связана с как раз самыми глубинными делами. А луна белая связана тоже с принципом формы. Так что это, в общем, как бы тоже можно соотнести, но, в принципе, это просто разное, это из разных областей. Поэтому так напрямую это не... Ну, в общем, аналогий много.
А вот вы говорите, точка сборки. Точка
сборки. Я не поняла вопрос. Ну, вы знаете, это вообще, в принципе, довольно распространенный термин. Я не могу точно сказать, что Кастанеда под этим имеет в виду, потому что я так... Ну, в общем, ну, в принципе, да, как бы... Ну, можно так сказать, да.
Точка сборки, смещение точки, позволяет под это
разбирать. Ну, я... За Кастанеду отвечать не могу, не знаю как, но...
Как там так?
Ну, в принципе, если говорить нашим языком, то как бы вот умея снимать и одевать фантомы, то есть, опять же, как бы умея работать с точкой сборки, если так говорить, можно действительно тоже в разные пространства, в разные состояния попадать. Так что здесь, конечно, аналогия такая довольно близкая. Так, ну что, собрались или нет еще? Неизвестно. Так, ну давайте начинать все-таки. Так, сегодня у нас тема, еще у нас четвертая лекция, значит, соответственно, у нас как бы четвертая, мы так с вами, вы поняли, да, что мы по чакрам идем, спускаемся, да, сегодня у нас четверка. Сегодня у нас человек как связующее звено. Как связующее звено между различными слоями, между различными пространствами, между различными сущностями. Мы об этом тоже много раз говорили, и в книжке я про это писала. Но, значит, сейчас мы просто это как бы с разных посмотрим, во-первых, с разных позиций, а во-вторых, посмотрим, в основном, опять же, на это посмотрим с точки зрения целого. Вот как в структуре Алис, как целого, в структуре всех слоев, всех других сущностей, всех пространств, времен, вот как эта связующая роль человека осуществляется. Значит, ну, прежде всего, человек как бы был задуман. Вот, по идее, человек в том виде, в каком он сейчас существует, он и был задуман именно как связующее звено. И, соответственно, он имеет все возможности в этой роли выступать. То есть у человека есть полный набор тонких тел, как у Алис, по крайней мере, потенциально. Человек имеет и максимально тонкие составляющие, и максимально плотные составляющие. Опять же, в принципе, это человек как общее понятие. То есть, значит, человек, прежде всего, человек может осуществлять связь, является связующим звеном между миром духа и миром материи, в самом общем виде, можно сказать. То есть между плотным и тонким. Затем, то есть связь как бы сверху с низом. Причем связь в обе стороны. Не только сверху вниз, но и снизу вверх. И важно и то, и другое одинаково. Тут нельзя сказать, что важнее. Значит, кроме того, человек может осуществлять, является связующим звеном между различными пространствами и их обитателями. Ну, между различными пространствами какими угодно. То есть здесь как бы связь идет по всем, можно сказать, направлениям. По горизонтали, по вертикали, по диагонали. Совершенно как угодно. Лишь бы у человека были подходящие тонкие тела, или он умел бы их себе строить. И, соответственно, значит, вот, свою такую связующую функцию осуществляет. Кроме того, человек способен, в принципе, по крайней мере, некоторые индивидуумы, способны участвовать в связи, в процессе связи Алис с внешними иерархиями, с иерархиями Солнечной системы, с иерархиями галактическими, в состоянии участвовать в этом процессе, проводить через себя определенные энергии. Внутри Алис человек играет еще одну очень важную роль. Эта роль связана с процессом формообразования Алис с системой зон, с системой мастеров, ну, с той системой, в которой мы работаем. Для мастеров или для царей и цариц зон человек выступает как основной помощник, потому что он именно за счет вот возможности быть связующим звеном, он выступает как, может выступать как проводник токов мастеров, как проводник формообразующих токов, как приемник этих токов, и он может эти токи как бы реализовывать уже в более плотных или более тонких слоях, то есть в тех слоях, куда они должны быть направлены. Причем за счет своего такого специфического устройства, о котором мы говорили в прошлый раз, что в человеке присутствует и фантомный материал, и материал, ну, скажем так, естественный для Алис, человек способен, опять же, работать и с пространствами, и с сущностями, и фантомными, и нефантомными, способен проводить токи и энергии и фантомным, так сказать, образом, и нефантомным. То есть и здесь, то есть человек является, можно сказать, связующим звеном, опять же, между миром фантомным и миром нефантомным. То есть в нем просто это все присутствует, и он способен этим всем, в принципе способен всем этим, значит, манипулировать. Ну, другое дело, как он эти свои возможности все реализует, но это другой вопрос. Значит, кроме того, значит, очень важный еще момент, что человек является связующим звеном между этим миром, миром физическим, и мирами потусторонними. Человек проходит цикл инкарнации, человек участвует в инкарнационном круговороте, и индивидуум, который вот в этих вот мирах вращается, он может попеременно находиться в физическом теле, потом вне физического тела, потом снова в физическом теле. То есть он осуществляет связь между вот этими различными мирами и пространствами. И очень многие люди, участвуя в этом информационном круговороте, являются активными деятелями не только на физическом плане, но и активными деятелями в плане трансфизического. Мы еще потом об этом поговорим более подробно. Когда человек создавался вот как существо в том виде, в каком он сейчас есть, основная проблема, которая при этом возникла, ну, я не буду сейчас все подробно рассказывать, я думаю, все читали книжку «Жизнь человека», поэтому я просто сейчас буду говорить, скажем, о проблемах и о возможностях. Значит, основная проблема, которая возникла при создании человека, это именно проблема соединения очень тонкого и очень плотного материала. Чтобы человек мог выполнять функцию связи между тонким и плотным, значит, надо было в одном существе соединить материал очень плотный и материал очень тонкий. И проблема возникла просто-напросто потому, что на тот момент промежуточных слоев, промежуточного материала, материала, с помощью которого этот переход можно было бы осуществить, его просто в природе практически не было или было очень мало. Ну, собственно, за этим человек и был придуман, одна из задач человека, как раз наработка вот этого промежуточного материала. Поэтому, значит, когда Господь Бог человека стал создавать, вот, значит, стала такая вот проблема. Ну, знаете, тут примерно можно такую аналогию провести, как если, скажем, вот вам надо было бы сшить два вида материала, допустим, брезент и батист. Причем сшить так, чтобы из этого, ну, получилась некая функциональная вещь. Ну, сами понимаете, что вот так вот, если сшить напрямую, если сшить слишком грубыми нитками, порвется батист. Если сшить слишком тонкими нитками, не будет держаться брезент. И в любом случае, вот так вот напрямую это сшить, из этого ничего хорошего не получится. Единственное, что, конечно, можно там, скажем, к брезенту пришить батистовую оборочку, но тогда это будет чистое украшательство, и, как говорят, 13-я зона, а функционально совершенно ничего не получится. Поэтому, когда, значит, человек создавался, значит, пришлось устраивать очень сложную систему, как сказать, переходников, промежуточных тел. Ну, основное, как бы, тело, которое связывает надзеркалье и подзеркалье, это наше с вами астральное тело, которое заменяет законное пятое на данный момент в основном. Ну и, по сути дела, вот для того, чтобы такая вот структура человеческого существа держалась как-то, пришлось это все прошивать много раз, использовать разнообразный сшивной материал, использовать разнообразный материал промежуточный, такие делать вставочки, скажем так. И для всех этих целей, естественно, ввиду отсутствия материала натурального, использовались разные виды фантомного материала, где потоньше, где погрубее. И в результате вот и получилась такая вот сложная структура, сложная система. То есть, с одной стороны, она сложная, с одной стороны, она сложная и не всегда хорошо управляемая. Но, с другой стороны, опять же, вот такое вот сложное, такое, может быть, лоскутное и такое разнообразное устройство, оно, с другой стороны, дало человеку возможность работать в очень разных местах, в очень разных слоях, с разными существами. Ну, и потом уже, по мере того, как человек уже становился все более и более активным деятелем, человек сам создавал себе в помощь разнообразные существа, сам создавал многочисленные пространства. Значит, ну и вот так вот как бы эти процессы все и развивались. Однако, опять же, вот для того, чтобы все вот это вот держалось вместе, как-то удерживалось, значит, часто приходилось создавать слишком плотные личностные оболочки или индивидуальные каналы проведения тока. Это в тех случаях, когда, значит, человек создавался для выполнения определенных программ. Я сейчас пока говорю не о массовых людях, это не об обычных людях, а о людях, которые воплощались с какими-то специальными задачами, специальными программами. Кроме того, значит, тоже на первых порах, для того, чтобы все это держалось, и для того, чтобы, значит, человек не забывал свои задачи внутренние, не забывал, ради чего он все это, собственно, затевает, приходилось очень жестко фиксировать программы, с которыми человек шел в воплощение, фиксировать их в матрице эго, фиксировать на кармических клише. Ну, мы тоже об этом с вами очень много говорили, просто я сейчас напоминаю еще раз. Так вот, значит, тем не менее, в конечном счете, человек был построен, и, ну, то есть, значит, был построен, значит, были разработаны определенные принципы, определенные механизмы воплощения сущностей разных уровней, разных зон рождения, с разными задачами, с разными программами. То есть постепенно, причем это все происходило очень постепенно. Это происходило, ну, практически в течение вот всего времени, как люди воплощаются в физическом плане. Все время какие-то возникали новые ситуации, новые потребности, с другой стороны, новые возможности. И поэтому, значит, надо очень себя отчетливо представлять, что все люди разные, в разное время и по-разному приходили в воплощение. Хотя, казалось бы, вроде бы, общего тоже достаточно много. Осуществляет человек свою функцию связующего звена, ну, в основном двумя способами. Либо индивидуально, значит, конкретный индивидуум выступает как связующее звено, то есть он участвует в какой-то иерархии, в какой-то иерархической структуре, или коллективно, через эгрегоры и метакультуру. Если человек выступает в роли связующего звена как индивидуум, как индивидуальный член какой-либо иерархии, то, значит, здесь очень многое зависит, ну, во-первых, от его задачи, естественно, от иерархии, в которой он участвует, от сущности, с которыми ему надо взаимодействовать, ну и от времени и задачи, когда это все происходило. Потому что построение иерархических структур, иерархических систем и связей, просто иерархических связей в разные эпохи, в разные времена происходило по-разному. На первых порах, когда человечество только начинало воплощаться, отрабатывало опыт существования в физическом плане, опыт связи, ну, все, в общем, только училось. На тот момент было очень сложно воплотиться человеку, который имел бы полный, ну, практически даже невозможно, полный набор всех тел, и один, вот, индивидуально мог бы осуществлять связь, ну, допустим, верха и низа, то есть духа и материи. То есть человека, который имел бы полный набор тонких тел, активное сознание работающие тонкие тела, работающие какие-то свои возможности и способности, такого человека, такого свойства воплотить на первых порах было практически невозможно. И поэтому воплощались люди с четкой дифференциацией задач. Задачи были обычно локализованы, как касались конкретно, были четко дифференцированы, четко локализованы, касались конкретных пространств, конкретных сущностей. Но это то, что мы так условно называем иерархическая структура типа первого луча, по первому лучу. Значит, жесткая дифференциация задач участников данной иерархической структуры, жесткая система связи между участниками и единая система управления. То есть человек выступал как связующее звено не индивидуально, а такой вот группой, такой иерархической структурой, в которой каждый участник этой иерархической структуры обладал определенными свойствами. Ну, у одного, например, были развито эфирное тело с определенными качествами, у другого эфирное тело с качествами какими-то другими. Один владел какими-то видами магии на определенном уровне, другой владел другими видами магии. Третий умел связываться с сущностями, допустим, астральными. Третий умел... Короче говоря, как бы каждый умел что-то не свое, и они все соединялись между собой по определенным принципам, как бы ставилась общая задача, и под общую задачу вот такая вот выстраивалась структура, иерархическая структура с большим количеством участников. Причем каждый, я повторяю, какую-то выполнял под задачу, частичную функцию, под программу. Один, например, владел сознанием, другой владел подсознанием, у одного была власть, у другого воля к действию. В общем, вот все это такое. Значит, такого типа иерархические системы работали и работают до сих пор, ну, я имею в виду на тонком плане. В человеческих отношениях иерархические структуры такого типа основные вообще, все иерархии в физическом плане, они в основном строятся именно так, как правило. На тонком плане сначала тоже именно такой способ построения иерархии был просто единственно возможным. Просто трудно было воплотить человека с большим диапазоном тела, с большим диапазоном возможностей. Ну, в книге «Жизнь человека», там, где описывается построение атлантического канала, проведение териоцефала канала Атлантической метакультуры, Россиевого канала Атлантической метакультуры, там как раз вот эта вот схема и описана. И там описаны как раз и проблемы, которые могут возникнуть при работе таким образом. Но опять же, вот на тот момент вариантов практически не было других. И приходилось пользоваться такой системой. Она работала при всех своих недостатках. Вот. То есть человек свою функцию связующего звена осуществлял таким образом. Значит, постепенно, по мере того, как человечество нарабатывало и другой материал, и другие возможности, ну и с общим изменением метаисторической ситуации и внутри Алис, и вовне Алис, стал возможен принцип построения иерархии другой. Это принцип, который был использован, ну, скажем, Иисусом Христом при его воплощении. Когда строится, значит, иерархическая структура, строится как бы как общий единый канал, который поддерживает, который проходит сверху донизу, то есть он не составлен из кусочков, а он проходит сверху донизу, соединяет, связывает между собой все пространства по всему диапазону, значит, проходит через нескольких человек, которые как бы его целиком держат, так вот вместе, и огромное количество обеспечивающих, так сказать, подсистем поддерживают этот канал сбоку, То есть тоже выстраивается иерархическая структура, очень сложная, очень разветвленная, очень масштабная, но она уже устроена по-другому. Ну и поэтому она, в общем-то, в конечном счете оказывается устойчивее и эффективнее. Но в настоящий момент, к настоящему моменту появилась возможность реализовать третий способ, способ третьего луча, так называемый, построение иерархических структур, когда каждый участник иерархии реализует полностью весь свой диапазон, ну, как мы говорим, становится в полный рост, и реализует свою сущностную карму, реализует свою монадическую программу, насколько она касается вот, там, конкретной ситуации, и постепенно свою личность, сначала он подстраивает свою личность под задачу, значит, сущностную, под свою задачу общую, а затем постепенно личностные программы вообще убираются. И такой способ работы в конечном счете приводит к тому, что люди вообще становятся не нужны как связующее звено. То есть когда вот этот вот способ заработает окончательно, человек в этом качестве свою роль исполнит полностью, целиком, и можно будет от человека отойти в сторону. То есть все, что делалось через людей, будет делаться естественным образом. И сейчас эти процессы уже начались. Значит, вот это то, что касалось значит, индивидуальных связей. Естественно, что при такой системе организации связи каждый участник такой иерархической системы, он обычно свою матрицу эго, то есть проекцию своей задачи в тоническом слое, и свое первичное кармическое клише, то есть отражение задачи в кармический материал, матрица эго, кармическое клише человек строит индивидуально. Хотя связи могут устанавливаться, могут завязываться уже и на этом уровне. То есть человек способен осуществлять связи, реализовывать связи, завязывать их и реализовывать, и пользоваться ими на абсолютно всех уровнях. И на уровне матрицы эго, и на уровне физического проживания, на уровне тонких тел своих, ну, естественно, на уровне плотных тел, на уровне физического тела, значит, мы все между собой так или иначе взаимодействуем, и на уровне кармических клише. То есть, в принципе, диапазон возможностей по завязыванию связей у человека совершенно вот огромный. Где угодно, как угодно, с кем угодно. Любым способом. Почему нам важно об этом знать, почему об этом обязательно надо говорить? Потому что, значит, на возвратном пути, о котором мы с вами постоянно говорим, по мере того, как мы с физическим планом будем постепенно расставаться, все эти связи надо будет так или иначе развязывать. Но прежде чем развязывать, надо те, которые работающие, те, которые рабочие, их необходимо использовать. И более того, опять же, те из нас, кто находится в активном состоянии, кто активен на тонком плане и физическом плане, кто работает, так сказать, необходимо будет осваивать новые способы установления связей, именно относящиеся к новому периоду, к новому материалу, к новым состояниям, к новым сущностям, которые появятся. Поэтому это очень важное место. Очень важное место, очень важное, это обязательно надо вот себе представлять, ощущать, знать, что это существует. Значит, это то, что касалось индивидуальных связей. Но вот таких индивидуальных иерархиях и такую вот индивидуальную эволюцию осуществляет очень малое количество людей. Большинство людей так или иначе связаны с определенными эгрегориальными структурами, с метакультурами. Ну и вообще эгрегоры и метакультуры играют огромную роль и вообще в эволюции человека, и вот в этом вот процессе в частности. Значит, все виды связи, о которых я говорила, все, что нужно, ради чего человек задумывался как связующее звено, все это делается через эгрегоры и через метакультуры. То есть перед ними стоят как бы те же самые задачи, что и перед индивидуумом. То есть эгрегоры и метакультуры – это способы, не просто способы организации человека в определенные сообщества, это именно еще и способы выполнения вот этих вот программ, в том числе программ связи. С другой стороны, все иерархии, в которые люди входят индивидуально, участвуют в строительстве эгрегоров и метакультур, с одной стороны, и с другой стороны, многие иерархии, допустим, которые стоят вне эгрегориальных или метакультурных построений, они используют в своей работе и эгрегоры, и метакультуры, и используют очень активно. Значит, через эгрегоры и метакультуры человек, значит, влияет на внешний мир в физическом плане, прежде всего, познает физический мир, трансформирует его. И, кроме того, значит, через эгрегоры и метакультуры человек устанавливает связи с различными сущностями тонкого плана, с уже существующими, создает новых, питает их, способствует их трансформации, работает с ними. Когда мы с вами, я сейчас подробно про эгрегоры метакультуры говорить не буду, но в принципе вот вы, наверное, помните, когда и писала я об этом, все время мы об этом говорим, что в создании эгрегоров, в создании метакультур принимает участие огромное количество сущностей тонкого плана. Когда создается тот или иной эгрегор, та или иная метакультура, значит, человечество осваивает не только физический план, естественно, человек осваивает и определенные потусторонние пространства. И вот здесь, конечно, роль вот этих вот образований, роль эгрегоров огромная. Потому что, значит, именно через эгрегоры, которые включают в себя определенные пространства, включают их, структурируют материал этих пространств, опять же, взаимодействуют с сущностями, которые там живут. Вот тем самым осуществляется связь, опять же, и по горизонтали, и по вертикали, и по горизонтали, и по диагонали, как угодно. Тот инкарнационный круговорот, который организуется внутри каждого эгрегора или метакультуры, он предполагает обязательно построение самых разнообразных пространств, тонких, плотных, с использованием, опять же, самого разнообразного материала. И опять же, человек использует связи с самыми разнообразными сущностями. И находясь попеременно, как я уже говорила, в состоянии физическом, в физическом теле, выходя из физического тела, строя себе тонкие тела, по смерти же человек тоже живет в каком-то теле, значит, человек постоянно осуществляет связь между, так сказать, тем и этим миром. Ну, вот для многих из вас это вообще и, наверное, очень знакомо, и очень понятно, и такая очень... Потому что у многих из вас, вот кого я смотрела на консультациях, очень многих из вас активны, были неоднократно активны по смерти. Многие работали активно на тонком плане до того, как спуститься в физический план. То есть многие приходили в физический план, уже имея огромное количество потусторонних связей. Многие завязывали потусторонние связи из воплощения, находясь в воплощении. Многие завязывали потусторонние связи в промежутках между воплощениями. И очень многие из вас участвовали в построении пространств потусторонних и восходящим по смерти, и пространств глубоких, плотных мирах. И вот здесь вот надо вам сказать, что вот мы до сих пор, мы когда говорили о нижних зонах, об отклонениях, о плотных пространствах, мы как бы, ну так, все, по крайней мере, такое складывалось впечатление, что вот это вот плохо, что вот туда не надо, и вообще, не дай бог, туда попасть. На самом деле, если так уже говорить честно, даже то, что человек заражается программами нижних зон, с точки зрения целого, не с точки зрения индивидуума, а с точки зрения целого, это имеет определенную положительную сторону. Потому что, попадая в плотные энергии, в неструктурированные пространства, человек так или иначе, рано или поздно, начинает эти пространства структурировать. Значит, во-первых, структурировать, прежде всего, он дает возможность их выявить, эти пространства обозначаются, эти места становятся как бы известны, попадают в общий круговорот материала внутри Алис, там начинается какая-то работа, там включается время. Вот. Ну и значит, дает возможность значит, структурировать. Ну, пример тоже уже известный, многократно мы об этом говорили. Когда произошел Великий потоп, и достаточно много душ, ну, преимущественно магов атлантических, разлетелись в разные стороны, попали в очень плотные места, очень плотные пространства, и как бы залипли там, завязли в течение многих тысячелетий, не могли выйти в воплощение. Значит, конечно, тяжело, конечно, плохо, жалко все, но с другой стороны, это дало возможность потом уже, когда по связям, опять же, по определенным энергетическим связям, которые у этих людей, погибших этих душ, остались с теми, кто в более благоприятных условиях оказался или вообще никуда не попал в такие места, когда их стали разыскивать, когда их стали вытаскивать, тем самым произошло осветление, структурирование, познание материала этих пространств, и постепенно человечество уже очень большое количество материала очень плотного и неструктурированного, хаотичного материала, человечество уже сумело обработать, сумело упорядочить, сумело разобраться в нем, сумело найти определенные способы обращения с этим материалом, сумело его использовать, ну, тоже, так сказать, с разным эффектом, когда на пользу, когда во вред, но, тем не менее, процессы там пошли. Ну, для нас с вами сейчас, как я уже много раз вам говорила, работа с плотными пространствами, с плотными энергиями вообще один из основных видов работы, один из самых важных. Поэтому бояться провалиться, бояться спуститься вниз не надо. Надо учиться, наоборот, надо учиться управляемому спуску, управлять своим спуском вниз, ну и, соответственно, оставлять себе возможность подъема. Поэтому не надо бояться отклонений своих, не надо бояться, что они обнаружатся, не надо вздрагивать, просто многие еще, ну некоторые тоже привыкли, а многие еще при словах 12-й пассивной прям сразу в ужас приходит, за голову хватается. Ничего в этом во всем страшного нет. И точно так же совершенно неправильно бояться, например, проявления подсознания. Потому что то, что из подсознания выплескивается, будь это индивидуальное подсознание, будь это групповое подсознание, то, что выплескивается на поверхность, оно уже себя обнаружило, оно попадает под действие трансформирующих энергий, под действие, например, трансформирующих, например, энергии сознания, если они там присутствуют. Тут единственное, что вот лишь бы эти все процессы работы с нижним материалом, лишь бы просто не утонуть в этом во всем. Лишь бы эти процессы шли более или менее управляемо хоть как-то. Значит, Ну, еще колоссальная роль эгрегориальных и метакультурных механизмов состоит в том, что именно в них строятся различные групповые структуры сознания. На данный момент это культуры как таковые. Это вот человеческие культуры. И вот через это, через культуру, ну, через искусство, через науку, через религию, даже через бытовую культуру, постепенно переваривается человеческий опыт. Нижний опыт, так сказать, переплодный опыт переваривается через искусство, через эти все, значит, составляющие культуры. И через культуру же человеческую внедряются сверху, внедряются определенные идеи в человеческое сознание, и человечество потом эти идеи уже в своей деятельности так или иначе реализует. То есть вот это тоже вот, связующая роль, огромное значение вот этого все имеет. Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии с эгрегорами, взаимодействие с метакультурами, здесь тоже к этому надо относиться, кстати, очень внимательно, потому что, ну, опять же, здесь проблема в том, кто кем управляет. Если человек полностью находится под управлением эгрегора, если он полностью в его власти, и эгрегор с ним что хочет, то и делает, то есть человек полностью живет под воздействием инвальтации, то, конечно, в этом хорошего мало. Хотя все равно любой человек может, даже действуя бессознательно, он все равно может осуществлять определенные функции связи, то есть другие люди, например, глядя через него можно что-то разглядеть, что-то выяснить, что-то узнать. То есть, понимаете, вот нету, я все к чему говорю, что нету на свете ничего абсолютно и никого абсолютно плохого. Везде всегда есть как минимум две стороны, а на самом деле их гораздо больше, на самом деле вообще все очень многоцветно и многосложно. Вот, значит, то есть вот так, если в самом общем виде, значит, вот примерно как это все устроено, как человек выступает в роли связующего звена. Значит, но это в основном как вот оно сложилось, как оно вот есть на данный момент. То есть, в принципе, я думаю, что это понятно. Тут я как бы ничего на самом деле нового не сказала, я просто так вот суммировала все. Но это для нас, значит, еще раз повторю, что для нас это все особенно важно сейчас, особенно это все важно вот на современном этапе метаистории. И я сейчас просто на этом отдельно остановлюсь. Мы много раз говорили об особенностях современного этапа. Вот сейчас мы поговорим об этом вот именно вот с этой точки зрения, вот рассматривая человека как связующее звено, как он эту свою роль будет исполнять или уже исполняет, поскольку уже этап идет новый. Значит, ну, что у нас с вами происходит? Мы с вами знаем, что, значит, что несколько происходит событий, масштаба очень большого, несколько событий как бы внешних по отношению к Алис, то есть события, в которых Алис как космическое существо в целом, значит, принимает участие, события, которые затронут всю нашу планету. Но это вы помните, значит, прежде всего это рождение 10-го мастера приближается, то есть, значит, появление новых принципов структурирования материала, кардинальная перестройка практически всех пространств Алис, появление новых видов материала внутри Алис. То есть, в общем, такой очень существенный сдвиг, значит, с одной стороны. С другой стороны, приближение так называемой космической спицы времени, то есть такого момента, когда текущее состояние Алис будет сверяться с эталонным состоянием по критерию космического закона. Значит, тоже много раз мы об этом говорили. Значит, это второй момент важный. Ну и третий момент тоже очень важный. нас. У Алис сейчас, в настоящий момент, начинают, ну, так, условно говоря, открываться новые точки входа. То есть Алис переходит, Алис открывает вовне вот новые точки входа, то есть у нее, значит, начинается, происходит переход на новый уровень взаимодействия с космическими иерархиями. Она начинает получать новые токи и новый материал. Соответственно, те функции, которые, значит, человек осуществлял, значит, до того, значит, сейчас, пока еще человек в физическом плане находится, пока человек как-то физический план закреплен, значит, он, значит, во всех этих, значит, делах тоже так или иначе будет участвовать, свою функцию связующего звена будет осуществлять. Что происходит внутри Алис? Внутри Алис происходит вот в связи с этими событиями, прежде всего, основное, значит, событие – это смена иерархии, которые возглавляют эволюцию Алис. Мы с вами, когда говорили о планетарном сознании, говорили о 23-й зоне, шел разговор о том, что это вот периодически на первый план как бы выходят определенные программы в зависимости от ситуации, в зависимости от эволюционной стадии, значит, те или иные планетарные глобальные программы. Значит, вот на данный момент происходит, как бы, причем здесь не то, что одна иерархия сменяет другую, об этом говорить неправомерно, потому что глобальные иерархии, они связаны между собой, даже не связаны, а просто как бы, ну, совпадают, так можно сказать, по огромному количеству пространственных и временных координат. То есть они постоянно включены в общее целое, они, собственно, и есть это самое общее целое, но просто происходит перестановка акцентов, как бы, ну, изменение окраски, можно так сказать, вот, примерно вот так вот. И на данный момент, в связи с такой вот сложной фазой, на данный момент на первый план выходят те иерархии, которые занимаются как раз синхронизацией ритмов эволюции Алис с космическими ритмами. То есть вот такая вот перестановка акцентов. Значит, затем, да, ну, естественно, что это коснется и всех, всех, значит, систем связей, через которые, значит, эти иерархии работают с людьми. Соответственно, старые системы связи будут трансформироваться, новые системы связи будут выстраиваться, новые сущности будут появляться в старых пространствах, будут строиться новые пространства для новых сущностей, или, значит, уже живущие сущности будут так или иначе трансформироваться. Значит, человек, естественно, будет в гуще всех этих событий, и более того, через него именно очень многие вот эти вот, значит, вещи и будут происходить. Значит, затем, значит, происходит расчистка пространства нижних зон. Ну, эта работа идет в последнее время постоянно, мы уже об этом тоже много раз говорили, идет структурирование плотных пространств, и это дает доступ к первоэлементам вещества Алис. Говорили мы с вами об этом. Значит, внутрь Алис начинает поступать дополнительный материал, причем материал законный. Включаются новые механизмы обработки этого материала. Значит, этот материал идет уже и на построение новых слоев, на построение новых тел, новых каких-то конфигураций и, соответственно, новых типов связи тоже. Затем включаются механизмы, новые механизмы переработки старого материала. То есть здесь, видите, как бы вот получается такая вот цепочка, значит, как только расчистили хоть немножко пространство нижних зон, появилась возможность включить такие способы, которыми как бы остальной окружающий материал уже можно перерабатывать гораздо эффективнее. И, соответственно, появляются механизмы, тот материал, который в результате переработки становится пригоден к дальнейшему потреблению, значит, этот материал тоже поступает. Ну и при всем при этом, значит, естественно, появляются новые способы формообразования, ну и опять же новые способы связей, и открываются новые возможности. Очень важный момент, опять же, мы говорили уже про это, но опять еще раз скажу, выход на новый уровень планетарного сознания. И, соответственно, построение новых типов структур, которые способны быть носителями сознания. И человечество это касается в первую очередь, потому что это связано с построением пятого тела для человека. Это связано с включением новых возможностей человеческого мозга, то есть просто даже вот аппарата вот этого вот нашего физического. Ну и, соответственно, пятый слой дает возможность принципиально нового типа связей, то есть связей не жестких, связей, которые не нуждаются в построении специальных проводящих структур, которые до сих пор, ну, в основном, значит, осуществлялось, как бы, ну, это пример, знаете, аналогия, как когда на смену телеграфной связи пришла радиосвязь. Уже информация пошла не по проводам, а по воздуху, непонятно каким образом. Вот примерно такие вот типы связей могут быть установлены, когда, значит, пятый слой будет функционировать. Значит, так, еще один процесс структурирования подсознания, АЛИС, очень активно сейчас происходит. И для этого все время сейчас подключаются новые иерархии. И внутренние иерархии АЛИС, и внешние иерархии, которые в этом процессе помогают. И здесь тоже без человека обойтись невозможно, потому что именно через посредство людей, через посредство и индивидуумов отдельных, и иерархических структур человеческих, и эгрегоров и метакультур, именно, значит, через их посредства должны будут подключаться, например, иерархии внешние. Потому что так напрямую токи, идущие извне, напрямую они действовать внутри АЛИС не могут, да и не должны. То есть внутри АЛИС должны быть созданы механизмы адаптации этих токов, то есть и внутри человека как такового должны быть созданы определенные механизмы адаптации. И это может быть очень сложная многоуровневая система, такие достаточно нетривиальные адаптационные механизмы. И вот как раз человек будет участвовать в создании, в наладке этих механизмов, и после того, как эти механизмы заработают в планетарном масштабе, человек уже сможет, как бы, опять отойти в сторону, и уже это все будет работать без посредничества человеческого. Ну и поскольку все вот эти вот процессы трансформационные, которые сейчас идут, захватывают все слои и пространства, они захватывают все виды связей, в которые мы с вами вовлечены. Значит, что в связи с этим нам надо делать? Прежде всего, необходимо понять, прежде чем что-то делать вообще, необходимо понять, что от нас требуется целому. То есть прежде чем мы что-то такое начнем трансформировать или как-то куда-то начнем соваться, мы должны именно вот это вот понять. Ну, понять это, естественно, большинству из нас трудно, потому что понять это можно сознанием планетарном, скажем так, планетарное сознание знает, что целому нужно. Но, значит, мы можем поставить перед собой такую задачу. Мы можем включить свою интуицию. Ну, в конце концов, мы можем предпринимать определенные усилия по наработке пятого слоя, который позволяет слышать общие поля сознания и, соответственно, с ними работать, соответственно, осуществлять связь с целым. В чем здесь проблема? Проблем здесь огромное количество. И основная проблема, конечно, состоит в том, что у многих осталась память прежних действий и прежней программы. И это все записано на очень многих информационных носителях и внутри нас, и вовне нас. Это зафиксировано в наших кармических клише, это зафиксировано в нашей матрице эго, это зафиксировано и на когда мы находимся в воплощении, и на наших эфирных, и астральных, и тонических телах. Определенные стереотипы действий, стереотипы поведения, стереотипы мышления. И это все, оно как бы толкает нас, прежде всего, совершать определенные действия, которым мы были некогда обучены. Поэтому, когда человек начинает заниматься эзотерикой, ну, скажем, в нашей структуре, в нашей системе, вообще любой эзотерикой, в первую очередь, он как бы попадает туда и начинает как бы заново учиться делать то, что он уже когда-то умел. То есть первый этап у человека всегда идет воспоминание прошлого, воспоминание прошлых навыков. Поэтому здесь такое разнообразие, вот на начальной стадии обучения, такое разнообразие у наших слушателей бывает состояний, такая разная скорость движения. Кто-то очень быстро какие-то моменты схватывает, кто-то, наоборот, совершенно другое может делать, а что-то такое у него не получается. Пока, значит, просто идет вот это вот воспоминание прежних дел. Значит, с одной стороны, это хорошо, потому что это дает возможность выявить потенциал, но у многих есть искушение как бы на этом остановиться. А многие и останавливаются, потому что если человек вот чего-то такого достиг, не факт, что ему захочется двигаться дальше. Очень для многих такие вот вещи становятся способом самоутверждения. Для многих, наоборот, здесь вот 16-я зона, то есть вот часть, то, что человек как часть действует, не как целое, а как часть, как индивидуум. Здесь, конечно, проблемы 16-й зоны встают в полный рост. Причем, если у одних это именно вот идет самоутверждение, вот я знаю, я могу, я весь из себя такой, у других наоборот, они смотрят на окружающих, на какие-то вот такие быстрые успехи, и начинают о себе думать, что вот я никуда не гожусь, вот это у меня не получается, это я не могу, это я не знаю, это мне никогда не понять. И у человека опускаются руки, и он перестает работать. На самом деле и та, и другая позиция, естественно, очень сильно тормозят дальнейшее движение. Некоторые вообще застревают на стадии самоутверждения, когда они вот до чего-то такого добрались. Ну, тут с этим ничего не поделаешь. Значит, нам с вами... Тут еще есть один момент. Тут есть еще один очень важный момент. Я все время говорю о том, что постепенно люди свои функции индивидуальные будут как бы сдавать уже в общую, кстати, копилку. Постепенно то, что делалось как бы раньше людьми вручную, какие-то вещи, которые делались там каким-то магическими способами, каким-то вот индивидуальным или групповым колдовством, проведение токов через человека индивидуально, например. Постепенно это и манипуляции с кармическими клише, способы очистки пространства, То есть вот все, что делалось через людей, ну, успешно, неуспешно, как-то так или иначе делалось, постепенно это все должно быть передано уже общим механизмом. То есть оно должно уже работать как бы само собой на автомате, должны наладиться системы и структуры, которые будут это делать уже не через человеческие личности, а совершенно другими способами. И вот здесь тоже для очень многих людей просто наступает, когда как бы, человек должен свою функцию сдать, жалко бывает. Так хорошо же у человека это получалось, так это вот было здорово. И человек вместо того, чтобы как бы уже вот от этого отказаться и перейти на какое-то другое состояние, он наоборот продолжает нарабатывать, продолжает развивать какие-то способности и возможности, которые на данном этапе уже совершенно не нужны. Вот. Но мы это очень часто наблюдаем в нашей среде, и, как правило, такие люди рано или поздно из нашей работы уходят, отходят в сторону. Иногда какие-то свои заводят школы, учения, группы. Иногда просто как-то сами чего-то там делают в одиночку. Вот. Так что здесь самое главное вовремя расстаться с прежними наработками. Но, опять же, это не значит, что прежние наработки не надо использовать. То есть их использовать нужно до определенного момента. Значит, но здесь, опять же, главное не переборщить. То есть главное вовремя понять, когда надо остановиться, сколько надо сделать, до какого состояния надо довести это все. Потому что усердие, так сказать, не по разуму, оно может быть даже хуже, чем бездеятельность. Значит, ну а когда вот эти общие механизмы, значит, ну мы, значит, с одной стороны, я просто еще раз повторю, значит, с одной стороны, мы участвуем в налаживании вот этих вот общих механизмов работы, а с другой стороны, когда эти механизмы уже более или менее налажены, мы к этим механизмам должны будем подключаться. Подключаться сами, подключать тех, с кем мы связаны. То есть вот связи, наработанные людьми за много воплощений, связи, которые вот у них сложились по тем или иным причинам, эти связи будут работать еще очень долго. И именно за счет такого многообразия связей, за счет того, что человек проник практически, ну, во все, так или иначе, проник практически во все слои и пространства Алис, именно это дает надежду, очень большую надежду на то, что удастся в конечном счете трансформировать практически все, ну, все, что нужно, скажем так. Все, что вот по космическому закону полагается к определенному этапу трансформировать. И еще раз повторю, что роль человека в этих трансформационных процессах очень велика. Так, ну, значит, опять же, тема огромная, говорить можно до бесконечности. Давайте вы мне лучше позадавайте вопросы. Так, минут 10-15 у нас с вами есть. Значит, ну, во-первых, значит, ну, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что астрологический эгрегор. Я не пользуюсь такими понятиями. У нас эгрегор это несколько как бы, иное построение. Значит, но действительно существуют эгрегоры, которые заинтересованы в трансформации. Более того, существуют эгрегоры и метакультуры, которые трансформацию осуществляют. Более того, создается сейчас, уже некоторое время, в течение некоторого времени, создается специальная метакультура, которая весь этот трансформационный процесс будет регулировать, который будет его контролировать, будет им управлять. И вы хороший вопрос задали, вы меня натолкнули, я забыла просто про это сказать. Значит, и эта метакультура, она, собственно говоря, уже сейчас действует, то есть она как раз работает с новыми токами, работает с новыми пространствами. Ну и мы, по сути дела, все занимаясь вот тем, чем мы занимаемся, мы с этой метакультурой так или иначе связаны. То есть, опять же, к вопросу о связях. Вот. Так что вот это действительно так. Так.
Человечество успеет наделать хотя бы часть обозначенных задач? Или, значит, существа Луны могут заниматься этим?
Наслушались, наслушались всякой ерунды.
Нет, ну как, значит,
на данный момент ситуация с Алис и с человечеством далека от катастрофической. То есть трансформационные процессы идут с достаточно большой скоростью и достаточно успешно, и достаточно эффективно. Вот. Ну, кроме того, слишком большое количество деятелей и Солнечной системы, я уж не говорю про внутриалисовских, заинтересованы в том, чтобы с Алис не произошло серьезного катаклизма, и с человечеством тоже. Поэтому у человечества, в принципе, достаточно времени для того, что, ну, по крайней мере, несколько столетий уж как минимум есть, и достаточно мощные механизмы защиты, достаточно мощные механизмы, которые... Ну, то есть, иммунная система, скажем так, у нашей планеты, в общем-то, еще пока здорова. То есть, там вот... Поэтому не бойтесь. Не бойтесь. Такого вот ужаса не... Знаете, это здесь сейчас, секундочку, я просто прокомментирую сам вопрос. Знаете, здесь еще все зависит от точки зрения. Вот та точка зрения, на которую вы сейчас опирались, это взгляд из определенного места. Из места очень плотного и из места, где время течет с определенной скоростью и откуда видно, к сожалению, очень немного. Знаете, вот если смотреть с точки зрения целого, как вот мы с вами сейчас пытаемся посмотреть, оттуда вид совершенно другой. Ну, знаете, одно дело, когда вы сидите там на маленьком бугорочке или вообще где-нибудь в подвале и смотрите оттуда, а другое дело, когда вы смотрите с большой горы. У вас же разный вид перед вами открывается. Вот. Значит, ну вот с того стоит... Вот, с той точки зрения, откуда вот как бы вот так вот мы пытаемся смотреть, видно, что у человечества достаточно хорошие шансы, есть достаточно сознания, несмотря ни на что, достаточно здоровых еще есть здоровых сил и достаточно воли для трансформации. Ну и кроме того, накоплен очень большой объем, ну, скажем так, культурных ценностей, если говорить о, так сказать, о физическом плане, человеческие культуры очень сильно продвинулись, так сказать, очень много всего человечество успело наработать, и это, конечно, играет очень большую стабилизирующую роль. То есть на данный момент говорить о глобальной катастрофе в обозримый промежуток времени, там на несколько столетий, например, пока об этом говорить не приходится. Так что...
Вот, я так понимаю, что сейчас основная задача идет именно как бы актуализация связи, да?
Да.
А как узнать вообще, какие у меня, допустим, как это только по наитию, по слушанию? как вот узнать эти связи, как их выявить, и что с ними делать, и как развязывать с теми, которые как бы уже не нужны, которые что они уже не нужны.
Значит, как работать со связями? Значит, ну, вот мы с вами, значит, вот сейчас вот этот курс лекций, значит, я просто обозначаю разные аспекты того, сего, пятого, десятого. А вот потом мы с вами будем говорить о карме, и вот именно через кармические механизмы вот все оно и будет вылезать. То есть мы, конечно, хорошо, у кого есть слышание, хорошо, кто там слышит, видит, кто может как-то сам активно работать. Это хорошо. Это дает возможность как бы соломку подстелить в некоторых местах. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вот. Но в конечном счете все равно самое главное, это вот будет, вот, когда кармические механизмы отлажены, и когда человек как бы правильно присоединен к этому механизму, то оно просто жизнь будет показывать. То есть, по сути дела, мы когда вообще нашу всю работу начинаем, я же вам все время вот именно про это говорю, что вот смотрите внимательно вокруг себя, жизнь покажет, жизнь покажет. А это именно есть, вот разворачивается карма, и все показывает, то, сё, пятое, десятое. А если мы еще будем как бы свое сознание, ну, налаживать по мере возможности, как-то так его отстраивать, то будет появляться понимание. То есть жизнь показывает, ее делать, жизнь показывает, но мы еще должны это все увидеть, и мы еще должны это все понять. Тогда вот жизнь нас учит. Вот. Но опять же, жизнь так устроена, что если мы один раз не поняли, нам показало, не поняли, значит, нам покажут второй раз, но уже гораздо сильнее. Не поймем опять. Сами знаете, что многие из вас уже это все проходили неоднократно. Вот. Поэтому, значит, смотрите внимательно. Поэтому, значит, и здесь, опять же, еще раз я говорю, что вот такое вот видение и слышание тонкоэнергетическое, оно совершенно не обязательно. Хотя, конечно, оно, ну, нет, хотел сказать, что оно не вредно, иногда оно вредно бывает. Тут главное, опять же, сознание. Опять вот все мое любимое слово, сознание, сознание, сознание. Ну, сознание это как счастье, оно есть или его нет. Но есть интуиция, есть, в конце концов, инстинкты. Есть люди, которые вот инстинктивно все чувствуют, как животные. Они прекрасно инстинктами обходятся, прекрасно обходятся без сознания. И живут себе, и живут. Ну, мы, слава Богу, по-другому немножечко устроены. Ну, на худой конец этим можно пользоваться. То есть, в принципе, у нас есть очень много инструментов. Только надо вот как бы вот инвентаризацию провести, чего я могу, чего я знаю. Вот. И, в общем-то, совершенно положение совершенно не безнадежное. Совершенно не безнадежное. Вот. Так что все.
А какова роль России в двух словах? Победитель луча, мещанская.
Да, да, действительно, роль России здесь одна из ведущих, Россия играет одну из ведущих ролей. Значит, ну, я много раз об этом говорила, но просто повторю еще раз. Мы рано или поздно об этом просто будем говорить отдельно. Но если говорить в двух словах, то вот эта самая новая метакультура, трансформационная, скажем так, она просто выстраивает ее, ну, скажем так, энергетическая ось этой новой метакультуры, она выстраивается на основе энергетической оси российской метакультуры, на энергетической оси христианской метакультуры, ну и просто добавляются новые токи специфические. Вот, поэтому Россия просто так вот оказалась, ну, собственно говоря, просто наша страна специально российскую метакультуру специально готовили в течение тысячелетия, как минимум, готовили для этой роли, ну, вот поэтому действительно. Но это не значит, что мы лучше всех. Это как раз означает, что у нас как раз там сложнее всех. И прежде всего потому, что значит, новая эта метакультура, она по всему диапазону АЛИС. Поэтому мы нижние слои, нижние зоны плотной энергии захватываем на полную глубину и во всех вариантах. Если там другие метакультуры, может быть, тоже глубокие, там какие-то другие эгрегоры, там тоже, там хотя бы не такое обилие возможностей, как у нас, понизу. Но зато и поверху у нас тоже большое количество возможностей. Так что вот тут вот Так вот нас и мотает туда-сюда. Вот. Так что вот. Но роль действительно велика. Хотя это не значит, что опять же, что другие метакультуры так вот вроде бы ни при чем. На самом деле это все человечество в этом будет участвовать, в этом процессе, и каждая метакультура свою сыграет роль. Я надеюсь, что у нас дойдет рано или поздно и до метаистории дело, и я тогда просто расскажу немножечко. Вот. Потому что, в принципе, скажем, такую метакультуру, как китайская или индийская, через которые прошло невероятное количество людей, конечно, российской метакультуре и новой метакультуре не обработать. То есть эти метакультуры должны будут сами завершить свою эволюцию, и хотелось бы надеяться, что не катастрофически, потому что там, конечно, невозможно сосчитать, сколько там людей. Что в физическом-то плане там уже миллиарды какие-то, а на тонком плане сколько, можете себе представить. Какое количество душ с этими метакультурами с вами. Но вот многие как бы, основные токи, многие основные импульсы именно российская метакультура воспринимает первой, скажем так. Что опять же, ну, как бы, нельзя сказать, что это вот почетная миссия, это очень тяжелая задача. Тяжелая доля, но ну что поделаешь, так жизнь устроена. Вот. Так, ну давайте еще, если есть еще вопросы, когда будем медитировать. Все, да? Ну давайте. Мы сегодня опять проведем медитацию на две зоны, поскольку мы говорили, как у нас было две основные темы. Мы говорили об иерархиях как таковых, и мы говорили о эгрегорах и метакультурах, именно как формах связей, как способах организации связи. Значит, мы сегодня с вами промедитируем на третью зону и на 18-ю зону. Значит, я надеюсь, что во время медитации, ну, вернее, мы такую перед собой задачу поставим, значит, чтобы во время медитации актуализировались все ваши связи по всем прошлым делам, по нынешним делам, по будущим. Возможно, кстати говоря, возможно, какие-то связи, которые просто еще не включились во время, то есть связь сама по себе существует, а время в ней еще как бы не идет, то есть она еще не работает, но в принципе она есть. Значит, то есть каждый из вас как бы займет свою точку именно как связующее звено в каких-то цепочках, в каких-то структурах, в каких-то иерархиях. Вот. Ну и вот посмотрим на всю эту картину. Я думаю, она должна быть очень увлекательной. Поэтому приходится две зоны давать, потому что связи и по третьей зоне, и по 18-й, значит, они работают одинаково сильно и одинаково важно. Так, я сегодня попробую провести медитацию так более концентрированно. То есть мы будем токи проводить, ну, зоны по очереди, сначала третью, потом 18-ю. Вот, но токи внутри зоны будем проводить пучком. То есть мы сразу будем брать, значит, на одну чакру, будем все 5 токов и потом спускаться ниже. Я думаю, что вам уже такая медитация под силу. Ну, многие это уже так медитировали. Но те, кто еще не медитировал, так я думаю, что тоже у них все нормально получится. Так, внимание, внимание. Единица. Сок. Ар. Фер. Енох, Венус. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Двойка. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Сох, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, теперь 18-ю зону. Опять с единицы начинаем. Единица. Рон. С. Крон. Двойка. Рон. С. Крон. Тройка. Рон, С, Крон. Четверка. Рон, С, Крон. Пятерка. Рон, С, Крон. Шестерка. Рон, С, Крон. Семерка. Рон. С. Крон. Теперь 18-я зона снизу вверх. Семерка. Крон. С. Рон. Шестерка. Крон, С, Рон, пятерка, Крон, С, Рон, четверка, Крон, С, Рон, тройка. Крон, С, Рон, двойка, Крон, С, Рон, единица, Крон, С, Рон, и третью зону снизу, семерка, Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Шестерка. Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Пятерка. Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Четверка. Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Тройка. Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Двойка. Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Единица. Венус, Енох, Фер, Ар, Соок. Ну, потихонечку возвращайтесь, кто устал.